Здравствуйте. Как всегда в это время мы имеем прекрасную возможность получить ответы на волнующие нас вопросы. В эфире программа телерадио компании «Эхо» «Беседы с Владыкой Павлом». Наш постоянный собеседник, патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот новый учебный год, как всегда, начинается торжественно, красочно. А потом наступают будни – школьные, институтские, семинарские. Как вам представляются проблемы современного образования? В чем они заключены?
Но каждый раз, когда мы говорим на эту тему, мы понимаем, что само слово «образование» имеет очень важное значение. И происходит это слово от корня «образ». И мы говорим, вот сейчас дети будут получать образование, начальное образование, среднее образование, высшее образование. И, знаете, для светских людей получение образования – это, наверное, все-таки какой-то период времени, когда дети получают какие-то определенные знания, набор знаний, которые приобретают какую-то специальность впоследствии. И вот эти все знания, они потом будут нужны человеку для взрослой жизни. А вот православный образ мышления и взгляд на этот процесс, он несколько иной. И как изначально, так и сегодня мы говорим, наша задача, как церковнослужители, священнослужители, в этом процессе образовательном помочь человеку с самого раннего возраста идти по правильному пути образования. То есть наша задача сделать все возможное, чтобы каждый в самом себе нашел образ Божий. Потому что мы созданы по образу и по подобию Божию. Вот так Господь, наш Творец, заложил основу в жизнь человека и в его творческий акт создания видимого, невидимого мира и создания самого человека. Он в нас вложил свой образ и дал нам возможность уподобляться Богу. Но грех затмил этот образ. Грех, потом страсти, которые стали бушевать в человеческой природе, они вообще человека удалили от Бога. А после уже изгнания из рая человек уже стал все дальше и дальше уходить от Бога, все больше и больше подвергаться влиянию, действию и следствиям греха. И, естественно, ушел на страну далече, что называется. И наша сейчас задача с самого раннего возраста детишкам раскрыть вот этот образ Божий, который пребывает вовне, вне страстей, вне грехов. Вот дать понять, где же я как образ Божий, в чем суть и глубина этого божественного замысла в творении человека. Ну и, конечно, делается это в процессе. И наши старшие товарищи, преподаватели, которые старше нас по жизни, они сами проходили когда-то этот процесс образования. И они дают возможность раскрыть в нас самих. А раскрыв в себе, мы начинаем понимать, что и каждый человек – это, оказывается, образ Божий. И поэтому вот православное образование, оно направлено именно вот в этом русле. Оно именно на это направлено – раскрыть в себе образ Божий и понять, что каждый человек – это тоже образ Божий. И в соответствии с этим научиться жизнь свою выстраивать таким путем. Это не только набор знаний. Набор знаний – это все очень так второстепенно, которое действительно помогает человеку в жизни. Вот. Но если только наш процесс образовательный будет искажен и направлен только лишь на благо земные, только лишь на, как говорят, приобретение денег ради денег, то тогда, конечно же, и извращается наша жизнь земная, жизнь человеческая. Отсюда вот тогда уже происходят и личные проблемы, и проблемы в семье, и проблемы в обществе, и глобальные проблемы. Вот. А если мы только будем направлять все свои силы, знания, энергию на раскрытие этого образа Божия в каждом человеке, тогда и жизнь человека будет вполне достойной и праведной, и жизнь изменится на земле. Поэтому проблем сегодняшнего образования, конечно, много. Вот. И, конечно, современное образование и в школах, и в институтах, оно, конечно, выстраивается в соответствии с какими-то нормами государственного устройства. В каждом государстве есть какие-то свои определенные проблемы и вопросы. У каждого государства своя система образования. Но я думаю, что сегодня мы, наверное, не сможем даже об этом и поговорить. Поэтому, пользуясь возможностью, мне накануне учебного года хочется пожелать и родителям, и преподавателям, и всем школьникам, и студентам помощи Божией, чтобы мы, наверное, в первую очередь поняли, кто мы есть на самом деле, ради чего мы живем на земле, зачем мы живем на земле, ради чего. Вот если мы в этот период обучения поймем эти глубинные смыслы, смысл жизни человека на земле, то поверьте, тогда нам легче будет и выстраивать отношения и с окружающими людьми, да и себя найти в обществе будет гораздо проще. И мы начнем понимать, что жизнь следует проводить под покровом Божиим. Вот если мы будем проходить под этим покровом, если мы будем осознавать о том, что Господь все видит, все знает, все слышит, нами управляет и готов нам всегда помогать, то наша жизнь будет совершенно иная. Тогда не надо будет на улицах, в городах устанавливать видеокамеры, потому что мы понимаем, что Господь все равно все видит, все знает. Поэтому следует жизнь проводить свою так, чтобы исполнять всегда заповеди Божии, жить благочестиво, праведно и свято.
Благодарю, Владыка. Теперь вопрос наших зрителей. Вот интересно, как перекликается этот вопрос с тем, о чем мы сейчас говорили. Анатолий, 82 года, из Ейска. Такой преклонный возраст уже, а его волнует вопрос о том, есть ли жизнь на других планетах.
Вы знаете, Анатолий, я помню свое пребывание в Израиле. И общался я там с разными людьми. Вот. И, знаете, у мудрых израильтян есть вот такая, знаете, своя специфическая мудрость или отношение к нечто подобным вопросам. Они говорят, а что, как и в Одессе, кстати сказать, да, а что это даст мне? А израильтяне говорят, а что это даст нашему государству или нашему отечеству? Но одесситы, они ведь очень интересные люди, да? Это своя особая такая национальность одессит. Вот. Они говорят, а что это даст мне? Так вот, Анатолий, я хотел бы вам тоже задать вопрос. Скажите, а если даже есть где-то жизнь на какой-то планете, что это даст вам? Вам сейчас 82 года, мне 63. А что это даст мне? Я думаю, что абсолютно ничего. Вы знаете, вот совсем недавно была такая информация о том, что якобы американские ученые нашли какую-то планету, где что-то как-то уж очень перекликается с нашей планетой Землей. И не исключено, что там есть какая-то жизнь. И ученые говорят, расстояние от Земли до этой планеты 400 миллионов световых лет. Вот скажите, Анатолий, 400 миллионов световых лет. Вы знаете, это такая цифра. Я думаю, что сегодня, наверное, нету такого компьютера бытового, да, может, там профессиональный и есть, который вот это все перемножит и умножит. Попробуйте задать вопрос, чтобы вам переумножили и умножили, и определили, какое расстояние до этой планеты. Даже если 1 миллион световых лет, да даже если просто один световой год, миленькие мои, да это такое расстояние, что нам с вами жить и никогда не дожить до этого. И что это даст мне? Да абсолютно ничего. Вы знаете, это все равно, что, знаете, я сегодня голоден, мне нечего есть, мне нечего обуть, а вы мне будете говорить, какая страна Австралия хорошая, там такие вкусные яблоки, там такие вкусные яства готовят. Ну и что мне это Австралия? Если я сегодня здесь, умираю с голоду, мне абсолютно ничего. Вы знаете, конечно, существует вот такая позиция, я бы даже, знаете, сказал, она какого-то такого политическо-педагогического свойства. Говоря, может быть, на нашем церковном языке, это просто искушение. Вот, вы знаете, у нас есть совершенно определенная цель в жизни. Мы должны стать совершенными, мы должны стяжать в себе благодать Святого Духа, верующие люди. Да, я сейчас буду говорить вот о верующих людях. Да? Мы должны стяжать благодать Святого Духа, стать совершенными, приобрести духовный багаж, совершая дела добра, любви, милосердия, исполненные верой в Бога, в загробный мир. Вот, наверное, и самое главное, да, в жизни каждого человека. Вот. И я на этом пути начинаю трудиться. И вдруг меня сбивает с этого пути. А враг рода человеческого, дьявол, он не желает спасения человека. Поэтому он будет придумывать самые-самые невероятные какие-то предметы, которые будут меня отвлекать от этого пути, сбивать меня с этого пути. Вот. Пытаясь сделать все возможное, чтобы я не шел этим прямым путем к спасению. Не возвращался в утерянный рай, так образно говоря. И поэтому вот говорит, ой, вы знаете, а там вот, оказывается, есть то-то. Ой, и меня все время кто-то чем-то отвлекает. Поэтому, вы знаете, я в таких случаях говорю, а что это даст мне? Мне, даже если есть жизнь на другой планете, это совершенно ничего не даст. Конечно, для тех ученых, которые занимаются этим вопросом, они сейчас, знаете, вот вкинули в нашу мысль, в нашу информационную такую, в информационное пространство эту мысль, вбросили ее, да, и вот, конечно, они, как ученые, теперь будут добиваться, чтобы им там выделили средства на приобретение какой-то техники, на изучение этого какого-то там невероятного там предмета или какой-то там планеты. Конечно, они и получат, может быть, какие-то финансовые средства или поддержку, естественно, зарплата, естественно, там должности, а может быть, и расширение штатов своих. Да, они получат разрешение, у них будет штат, который будет этим заниматься. Ну и что? Ну, они получат какие-то земные блага и средства для существования, может быть, для вольготной, роскошной жизни. Может быть. А нам это ничего не даст. Ведь вспомните, в нашу молодость ведь тоже говорили, ой, на Луне возможна жизнь. Да, помните, еще говорили когда-то, что на Луне возможна жизнь. Вот. А потом, когда космические корабли слетали туда, спутники полетали, посмотрели, нет, жизни нету. Как-то забыли об этом, да? Стали говорить, нет, ну ладно, на Луне нет, а вот на Марсе точно есть. Начали запускать туда спутники на Марс, изучать. Ну а что нам дало это? Те люди, которые занимались когда-то этим вопросом, их уже сегодня нету. Как они жили, что они достигли, чего, к чему они стремились. Да, жизнь проводили, может, получали деньги, средства, но мне лично это ничего не даст. Душе моей это совершенно ничего не даст. Поэтому, знаете, народная мудрость, она очень красочно говорит, лучше сегодня синица в руках, чем журавль в небе. Да? Поэтому, друзья мои, хорошо изучать другие планеты, но вы не забывайте самого главного о смысле жизни человека на Земле. Вот, чтобы наша жизнь не проходила вот так, знаете, в поисках чего-то невероятного, какого-то мифического счастья, какой-то мифической жизни на каких-то планетах. Даже если и будет где-то жизнь на какой-то планете, ну что? Мы что, туда с вами переселимся, будем там жить? Совсем нет. Вот. А жизнь свою растратим. А жизнь и время – это такой драгоценный дар Божий, который никогда не повторится, и мы никогда не сможем его вернуть. Поэтому надо жить сегодняшним днем, надо жить ради спасения своей души и окружающих людях, и подумать. И надо делать все возможное, чтобы синица в руках, она всегда была лучше синицы, лучше маленькая птичка, так образно говоря. Поэтому живите сегодняшним днем. Молитесь, трудитесь, делайте добро людям, вот, совершенствуйтесь. Я думаю, что это будет более важно, чем знать о том, что где-то есть какая-то жизнь на других планетах.
Надежда из Краснодарского края. Несчастье у нее, сын умер. Вот она считает, что виновата, так как не все сделала для его выздоровления. Нужно ли в этом каяться? Грех ли это?
Но, вы знаете, Надежда, во-первых, примите наше и мое соболезнование. Но, вы знаете, даже если мы с вами все сегодня сделаем, то все равно каждый из нас должен в какое-то определенное время завершить свой земной путь. Мы должны будем умереть. Поэтому даже если мы все предпримем, жить человек вечно на земле не будет. Вот это надо понимать. Вот. Но если вам совесть говорит, что вы что-то могли сделать и не сделали, то, конечно, надо покаяться и сказать: «Господи, прости, могла сделать, мог сделать, но не сделал по какой-то причине. Прости меня, Господи». Вот. Конечно, не надо впадать в отчаяние. Вот, ни в коем случае не заниматься самоуничижением, вот, а молиться теперь, ну что делать? Все равно каждый человек должен будет перейти в мир загробный. Вот. Поэтому, если совесть обличает, то покайтесь в этом.
Игорь, 54 года, из Казани, врач. Он считает, что как-то был разговор по поводу абортов, вот, и он вслед этого разговора задает вопрос. Считает, что аборты можно делать только по медицинским показаниям. Прав ли он?
Вы знаете, у нас действительно существует такое определение. И даже, вы знаете, когда бывают и медицинские показания, особенно сегодня. Сегодня мы знаем много-много случаев, когда врачи, даже не пытаясь глубинно изучить состояние плода в утробе матери, уже сразу начинают рекомендовать совершить аборт. Вот, поэтому... Но я знаю много таких случаев, когда врачи советовали совершить аборт, иначе будут тяжелые последствия для матери. И такие люди, которые засомневались в постановке вот такого диагноза со стороны врачей, обращались к подвижникам благочестия. Подвижники благословляли, рожали нормальные. Нормальные были люди. Поэтому это должно стать крайне редким явлением в нашем обществе, понимаете? Вот. А сегодня медицинские врачи, как я уже сказал, могут сплошь и рядом рекомендовать, потому что для многих это выгодно, материально выгодно. Вот. Поэтому, да, по медицинским показаниям можно, но это надо сделать исключением в жизни нашего общества. Вот об этом сегодня говорит наша церковь. И об этом и говорит и наш первосвятитель, святейший патриарх. Это должно быть исключением, а не правилом, не нормой жизни.
Еще печальный вопрос. Татьяна, 66 лет, из Рязанской области. И Надежда, тоже из Рязани, спрашивает. На могиле сына установлен крест. Потом поставили памятник. Можно ли убрать крест?
Но вы знаете, у нас есть такая практика. Вы понимаете, что значит памятник, что значит крест? Но даже если мы ставим кресты на могилах, они же не освещаются так, как мы освещаем специальный крест, который водружается над храмом. Вот тут особое чинопоследование совершается, освящение этого креста. Да, и оно несет очень глубокий смысл, вот, что наш храм... Вот завершает животворящий крест, на котором был распят Христос Спаситель. Вот, и это глубочайший смысл. На могилах, как правило, не освящают кресты. Ну, бывают случаи, когда... Но такого чинопоследования не совершается. Просто крест на могиле – это символ того, что здесь покоится христианин. Вот и все. Если вы ставите памятник, но мы обычно рекомендуем, чтобы и на памятнике тоже была гравировка креста, чтобы это было понятно, что и даже под этим памятником покоится христианин. Вот это очень важно. Ну, а потом, даже если убирают этот крест, его надо так демонтировать, чтобы просто не было надругательства над этим крестом. Пусть даже он не освященный, но он крест. Вот. И поэтому, даже если вы убираете, то его надо так демонтировать, разобрать, чтобы не было глумления даже над неосвященным крестом. Вот и все.
Валентина, 62 года, из Сарова. Применимы ли кодирование и гипноз при лечении от пьянства?
Вы знаете, существует, Валентина, такая практика, но она не христианская, она не православная. Потому что мы знаем очень много случаев, когда кого-то кодируют, над кем-то совершается гипноз, но, как правило, Очень редко кто выдерживает. А потом ведь не в этом смысл, понимаете? В чем заключается смысл выхода из этого состояния наркотической зависимости, алкогольной, игровой там, или и так далее, любой страсти? Желание самого человека избавиться от этой страсти. Я должен понять, что я болен. Пока я не пойму, что я болен, никакой гипноз, никакая кодировка вам не поможет. Потому что я сам встречал таких людей, ну что их закодировали. Вот. А потом проходит какое-то время. А желание-то у него не прошло, вы понимаете? Да, вы вроде бы как-то его оградили, вроде бы как-то внешне купировали вот эту болячку, но болячка-то развивается. Вот. Сам человек должен понять, что я болен, что я страдаю, я хочу избавиться от этой болезни. А так просто, знаете, вот эту опухоль, ее просто так закрыли вот так вот, да, эту болячку, а она внутри-то развивается. Вот. Поэтому ни гипноз, ни кодирование христианского вот такого аскетического начала или значения не несет. Поэтому это не принесет должной пользы.
Мария, 55 лет, Чувашия. Ну, ситуация такая, о которой мы, по-моему, чуть ли не каждую программу говорим. Муж бьет, с мужем венчаны, кому молиться. А вот у Натальи из Рязани тоже похожие, но они живут с мужем без брака. Но все остальное.
Ну, вы знаете, и Наталья, Мария, если вы, вам это нравится, наверное, то продолжайте жить. Но, вы знаете, даже вы венчаны или не венчаны, но я думаю, что, наверное, все-таки, когда вы сходились, когда вы создавали семью, наверное, вы не стремились и даже не думали о том, что может так сложиться ситуация, что муж будет бить. Но вот это вот хорошо, муж бьет. А я знаю такие семьи, где жена бьет мужа. Да, вот. Я иногда говорю, ну, знаете, если вы мазохисты, наверное, вам это нравится. Но является ли это нормой жизни семьи? Наверное, нет. И, конечно, мы понимаем, особенно вот, почему мы говорим о муж и жена венчаны, ведь вы вспомните в таинстве венчания, какие обеты давали муж и жена. Любить друг друга, помогать друг другу, нести вместе тяготы и скорби, в радость вместе праздновать, а скорби и трудности нести вместе, воспитывать, рожать и воспитывать детей в духе благочестия, чтобы дети были благочестивыми. Вот. Ну, а если муж бьет, вы знаете, я обычно, когда я слышу, что еще и священник говорит, вы венчаны, вам нельзя расходиться, то я с этим согласиться принципиально просто не могу. Поэтому я рекомендую жене, когда будет трезвый муж, с ним поговорить, что, знаешь, дорогой, мы с тобой сходились не для того, чтобы ты упражнялся на моем теле или на моем здоровье и бил меня, когда у тебя нет настроения. Ты обещал любить? Так люби. Не будешь любить? Надо расходиться, надо разбегать. Это не семья. И ссылаться на то, что мы венчаны, совершенно не основание. Ведь в таинстве венчания не сказано было, что терпи от мужа побои, он тебя будет бить, да? Он тебе будет изменять, он тебе будет бить, совсем нет. В таинстве венчания такого нету указания. Поэтому я в таких случаях говорю, знаете, пока он трезвый, надо с ним поговорить. Еще один такой случай, значит, я буду с тобой разводиться. И можно пригласить кого-то в свидетели второй раз. Можно обратиться к священнику, попросить, чтобы священник помолился, вразумил, если вы венчанный, он, если ходит в храм, вот, чтобы его тоже к совести призвал. Но нельзя же так выстраивать жизнь, чтобы, знаете, как говорят, игра была только в одни ворота. Да? Он развлекается, он вас бьет. Вот, и разве это семья? Это не семья. Это извращение семейной жизни. Вот, и поэтому в следующий раз можно вообще и милицию пригласить, хотя, может быть, и не доводить до милиции. Надо четко и серьезно обговорить со своим мужем. Еще один такой случай – и развод. И девичья фамилия, как в народе говорят. Да? Вот, поэтому жить нельзя с таким мужем. Это не семья, это не норма жизни. И надо искоренять это извращение. Найдете такого человека – который действительно вас будет любить, будет вам помогать, и вы будете его любить. Ну, где же эта взаимность? Где же вот в такой семье, если муж бьет, хулиганит, да еще и изменяет, предает свою жену, ну и какое же здесь единство? Не может быть даже и речи. Поэтому смело можно после одного, второго, третьего предупреждения разводиться, и даже нисколько не смущайтесь.
Тамара из Краснодарского края. Можно ли дома иметь сувенир в виде дракона, а на крыше дома флюгер?
Вы знаете, Тамара, если вы задаете такой вопрос, значит, у вас уже вкралось какое-то сомнение. Ну, вы знаете, конечно, у нас есть и книги, у нас есть, может быть, какие-то предметы, где есть какие-то изображения драконов или там других каких-то животных. Но, вы знаете, здесь речь, скорее всего, идет о том, что сегодня нам, россиянам, нам, славянам, нам, православным людям, навязывают восточные культы, восточные вероисповедания, да, где как один год там дракона, другой год свиньи там, и вот этих вот знаков зодиака. Да. Вы знаете, это настолько не славянская традиция, настолько не христианская традиция. Это культ.
Фэншуй.
Да. Нам навязывают совершенно чуждую культуру, совершенно чуждую религию, вероучение. Да, мы, может быть, сегодня еще этого не понимаем. Но, вы знаете, ведь у вас, наверное, есть дети. Если вы взрослые, этому не придаете значения. Вам подарили вот эту какую-то погремушку, вы ее поставили. Вот. Вы, может быть, не придаете значения, но ваши дети придадут значение. Потому что им еще следующую дадут информацию, больше дадут, а вашим внукам еще больше дадут информации. Идет вот такое, знаете, постепенное духовное разложение, отторжение от наших корней православных. Поэтому я, конечно, я не рекомендую ни в коем случае даже не приобретать, а если даже и дарят, с одной стороны, может быть, даже и не грех это куда-то там употребить, переплавить там или... Вот, я даже на такое иду, потому что вот... Может быть, знаете, меня, знаете, назовут каким-то там темным человеком, но я вам скажу, как я вам сейчас сказал, на меня это не подействует, на вас, а на ваших детей, на внуков будет это действовать. Вот, они все равно будут задумываться, мама, почему у нас это стоит? Вот стоит у нас крест, стоит Евангелие. Наверное, и вы, и дети, и внуки будут говорить, мама, почему здесь крест, почему здесь Евангелие? Вы же им будете объяснять. А если вам стоит какой-то там дракон, козел, там, волк, там, и какая-то еще скульптурка, конечно, дети будут спрашивать, мама, а это зачем? И вот это отторжение от наших корней православных, оно будет происходить не сегодня, завтра, не над вами, над вашими детьми, не над детьми, так над внуками.
Любовь из Подмосковья. Бывают случаи, когда по недосмотру хоронят живых людей. Ну, видимо, не досмотрели. Вот. Как в этом случае выходит душа?
Вы знаете, Любовь, ну вот сегодня, вы уже, наверное, все обратили внимание, у нас есть такая традиция хоронить на третий день покойника. И это ведь не случайно так, да? Да, действительно. Но сегодня, слава Богу, у нас там медицина на высоком уровне. Каждый умер человек, кто близкий, если знает и увидел, что родственник умер, приглашает врача, который констатирует смерть. Да, и вроде как-то вот уже непровержимое доказательство. Пришел врач, засвидетельствовал, хоронит. Вот, и на третий день хоронит, когда уже все убеждаются, что уже все, тело начало тлеть. Вот, и тут уже сомнений нет, что человек умер. Вот. А да, были случаи, знает история о том, что некоторых хоронили, вот человек впал в летаргический сон, подумали, что он умер, ну вот похоронили, а оказалось, что он был живой, просто заснул летаргическим сном. Ну как душа уходит, ну вы понимаете, ну конечно, она же особое состояние имеет, это же не тело, оно не будет выкарабкиваться там из-под земли, да, вот, душа-то это не телесная материя. И для души какая разница, выйти из-под земли или из-под воды? Таким же образом, как и у каждого человека, душа покидает тело таким же образом.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.